родителям в семье Сребрянских дети относились с необычайным для нашего времени почтением. Отец приходил домой усталый, садился, и дети стаскивали с него сапоги. Однажды сестрица стаскивала сапог с ноги отца, и отец как-то нетерпеливо пихнул ее ногой. Я заступился за сестру. Ну и попало же мне за то, что я осмелился сделать замечание отцу, рассказал батюшка. Чрезвычайно трогательно батюшка рассказал, как, будучи юношей и окончив курс наук, просил благословения на брак у своих родителей, чтобы после принять сан. Супругу свою батюшка любил глубокой Христовой любовью. Я видела, с какой нежностью он в течение дня несколько раз наклонялся над постелью больной, предлагая ей свои услуги, спрашивая ее, не хочет ли она чего, и стараясь по выражению лица больной отгадать ее волю, так как она была без движения и не могла говорить, хотя все сознавала. «Олюшка моя, спутница моя дорогая», — говорил он, — «сколько она со мной выстрадала! Ведь она вниз по течению Иртыша сотни километров плыла ко мне в ссылку на открытых плотах. Вы не можете себе представить, как это плыть несколько недель без крова над головой, под ветром, дождем, солнцем, без удобств, а уж про питание и говорить нечего. И все-таки навестила меня, не оставила одного в далекой Сибири. Какая это мне была поддержка!» Про молодые годы отец Митрофан говорил: «Детей нам Бог не давал. Тогда мы решили хранить целомудрие. Но какую же муку мы взяли на себя! Ей было легче, она женщина. Но мне-то каково? Иметь рядом с собой предмет своей горячей любви, иметь полное право на обладание ею и законное благословение церкви, и все же томиться и отсекать похоть плоти во имя добровольно взятого на себя подвига ради Христа. Эти страдания можно перенести только с Богом». Мне думалось, слушая речь батюшки, зачем он говорит мне об этом, когда я, девушка, еще не знаю плотской жизни? Батюшка, как бы угадывая мои мысли, продолжал говорить на ту же тему, предсказывая мне состояние моей души лет через 20 с лишним. «Вы теперь скоро забудете мои слова», — говорил он. «Но когда придут те обстоятельства вашей жизни, о которых я говорю, вы вспомните мои слова, и они послужат вам утешением и опорой, и укрепят вашу молитву и веру». И действительно, часть слов отца Митрофана уже оправдалась, и я, вспоминая его рассказы, благодарна ему теперь. Многое еще не сбылось, так как я еще живу, и Бог, как говорится, терпит грехи наши. Наша беседа часто прерывалась. Садились за стол и обедали, причем народу было много. Все время кто-то приходил к батюшке, нас прерывали, батюшка всех усаживал за стол. Электричества в селе не было. День быстро сменился длинным темным вечером, и на столе появилась керосиновая лампа. Старушки выходили на холодный двор, кому-то было жутко, а батюшка сказал: «А зачем бояться? И нечистого нечего бояться. Он сколько раз придет сюда и сядет в кресло под образами. Ведь до чего нагл, рядом со святыми дарами дерзает садиться. И начнет надо мной издеваться. Ногой меня в мой огромный живот бьет. Да я не чувствую, ведь он ничего не может. Если Бог не разрешит ему, он ничего и не может. Батюшка, а вы бы скорее перекрестились, чтобы он пропал», — учу я отца Митрофана. «Да, он сразу исчезает. Он не выносит креста», — отвечает батюшка. «Да только я не спешу. Еще посмотрю на него, какой он отвратительный, безобразный и бессильный. Батюшка брал Библию и читал псалмы на понятном родном языке. Читал он громко, с чувством, и всем велел слушать. Ведь это же беседа души с Богом, и надо читать псалмы по-русски, чтобы уму и сердцу было доступно, — говорил он. По временам батюшка вдохновлялся и весь будто преображался. Он вдруг начинал ходить вдоль комнаты быстрыми и легкими шагами, глаза его сияли, он рассказывал плавно, интересно, увлекательно. Все затихали, сидели, затаив дыхание, а речь отца Митрофана звучала громко и ясно, унося нас в далекое прошлое. Перед нами проносились картины 1905 года, когда батюшка молодым полковым священником был среди солдат на фронте на Дальнем Востоке. Вот он причащает раненых, вот исповедует умирающих солдат, вот отпевает, вот служит молебны перед боем. Все события этого времени он описал в записках полкового священника, изданных в 1906 году. Эта книжка попала в руки сестры-царицы великой княгини Елизаветы. Она захотела познакомиться с ее автором лично и вызвала его в Москву. Война уже окончилась, и отец Митрофан снова служил в Орле. В эти годы великая княгиня задумала создать в Москве монастырь по типу западных, какие она видела за границей. Был составлен проект устава монастыря, выбранный из многих присланных на конкурс проектов. Великая княгиня одобрила проект, присланный отцом Митрофаном, но никак не могла подобрать сестрам обители духовника, какой требовался по уставу отца Митрофана. А по уставу требовался такой священник, который, имея матушку, жил бы с ней не как с женой, а как с сестрой. Но так как такого не находилось, то княгиня предложила отцу Митрофану самому вступить в эту должность. Он был вызван в Москву и долго отказывался, так как любил свой приход и жалел свою паству, которая ни за что не желала расстаться со своим духовным отцом. Отец Митрофан был очень популярен в Орле, его все уважали и искали его совет. Бывало, начнешь давать крест после обедни, а народ все идет и идет. С одним побеседуешь, другой просит совета, третий спешит поделиться своим горем, и так тянутся часы. А матушка все ждет меня обедать. Да только раньше 17:00 я никак из церкви не выбирался, — рассказывал батюшка. Но как не предан был отец Митрофан своему делу, а предложение великой княгини считалось почти приказанием, и противиться ему батюшка не смел. Он обещал подумать, а сам, как только отъехал от Москвы, твердо решил отказаться. «Остановился я в одном подмосковном имении на обратном пути в Орел», — рассказывал батюшка. «А самого одолевают мысли, душа метется. Как вспомню родной город, слезы моих духовных детей, так сердце мое разрывается от горя. Так хожу я среди тенистых аллей, любуюсь пышной природой, цветами, и вдруг чувствую, что одна моя рука отнялась, и я не могу ей пошевелить. Делаю попытку поднять руку, но безуспешно. Ни пальцы не шевелятся, ни в локте руку согнуть не могу. Как будто нет у меня руки. Я был в ужасе. Кому я теперь нужен без руки? Я же не могу служить. Я понял, что это Господь меня наказывает за непокорность Его святой воле. Тут же в парке я стал горячо молиться, умоляя Создателя простить меня, и обещал согласиться на переход в Москву, если только Господь вернет мне мою руку. Прошло 2 часа, и рука моя стала понемногу оживать. Я приехал домой и объявил приходу, что должен покинуть их. Что тут было? Плач, вопли, рыдания. Я сам плакал вместе с моими дорогими горожанами. Начались уговоры, ходатайства. Я обещал великой княгине скоро переехать, но сам не смел порвать со своим любимым детищем, с дорогим приходом. Шли месяцы, Москва ждала меня, а я медлил, и решение мое колебалось. И, наконец, я убедился, что порвать с приходом свыше моих сил, и написал отказ. После этого я снова лишился руки. Меня опять вызвали в Москву. Полный горя и отчаяния, я пошел в Москве к чудотворной иконе Царицы Небесной, к Иверской Божией Матери. Ее возили по всей России, и когда она снова прибывала в Москву, то наплыв народа к ней был необычайен. Я стоял среди толпы, обливаясь слезами, и просил Царицу Небесную исцелить мою руку. Я обещал еще раз твердо и непреклонно принять предложение княгини и переехать в Москву, лишь бы мне была возвращена рука, и я мог бы по-прежнему совершать таинство. С благоговением и страхом, верой и надеждой приложился к чудотворному образу. Я почувствовал снова жизнь в руке, снова зашевелились пальцы. Тогда я радостно объявил великой княгине, что решился и переезжаю. Но нелегко было это осуществить. В день моего отъезда поезд, на котором я должен был уезжать, не мог двинуться с места. В 9 часов утра тысячные толпы народа запрудили вокзал и полотно железной дороги. Была вызвана конная полиция, которая пыталась очистить путь, но только в 3 часа дня поезд отошел, провожаемый плачем и стоном моих покинутых духовных детей. Батюшка тяжело опустился в кресло и склонил голову. Казалось, силы покинули его. Передо мной снова был слабый и больной старец, доживавший последний год своей многострадальной жизни.